Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, декабрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Ну и, как всегда, пишите о движении либо в наш телеграм, говорит МСК-бот, либо на смс-портал +7 925 48 94 8. СМ присылает мне фотографию аварии. СМ, нужно понять, где это, где примерно это все происходит. Бутово парк, вы говорите. Маршрутчики задним ходом по встречке едут. Коллапс, все наглухо. Спасибо большое. Днем до +8, пишет Фрегл. Да, сегодня тепло, действительно. Рогов, удачного дня всем желает. Адик, доброго утра. Медведь, доброе утро всем, пишет. Ну и так далее. То есть мы все друг другу желаем хорошего дня и доброго утра. Это прекрасно. Да, и Димон Лимон тоже. И всех ненавидит Алекс Перепелкин. Алекс Перепелкин, что такое? Скажите, сколько вам лет? Почему вы всех ненавидите? Зачем вы это делаете? Вы знаете, я сам себя иногда ловлю на подобных эмоциях, а потом думаю, а с чего бы это вдруг, чтобы меня побудило к ненависти ко всем прямо-таки окружающим. И потом понимаю, что, возможно, кто-то не очень хороший испортил мне настроение. Ну, допустим, такой человек один. Или таких человек, ну, там, людей. Двое, трое. Ну и все, а остальные-то чем виноваты? Так что всех ненавидеть не надо, Алекс. Ну и вообще, в принципе, ненависть такое, слишком сильное чувство, мне кажется, нет? Не замечайте тех, кто вас расстраивает. Просто обходите их стороной, и у вас будет хорошее настроение. А Макс вот пишет, я всех люблю. Вот это прекрасно. Вот это тоже прекрасно, но немного странно. Тоже всех не получится любить. Понимаете, этот город, и не только этот город, доверху набит всякими наркоторговцами, проститутки, ладно, наверное, да, сутенерами, педофилами. Всех любить не надо, точно. Это слишком. Не хочу, чтобы меня любил Макс, пишет Дмитрий. Ну, уже поздно, Дмитрий, он уже вас любит. В Белоруссии сокращенный день, завтра выходной, пишет перевозчик. Да, прекрасно, прекрасно. Доброе утро, хорошего дня, Фадей всем желает, Борис Байкер доброго утра желает всем, и отлично. Слушайте, сегодня очень тепло, потому что я вот вышел из автомобиля, дошел до магазина, так сказать, водички себе взять, и там что-то около 8 градусов тепла. Поймал себя на мысли, что, ну, вспомнил, да, времена, когда я ездил зимой в Сочи, потому что тогда я играл в КВН, это было еще в институте, и вот примерно такое вот ощущение какое-то и было. Вот по погоде. Единственное, что моря не хватает, а так очень даже приятно. Так что получайте удовольствие от теплой зимы, пока она еще теплая, потому что потом наверняка когда-нибудь рано или поздно завернут морозы такие, что мало нам всем не покажется. Поэтому пока наслаждайтесь. Асфальт чистый относительно, хоть и мокрый. Вот. Дороги, в принципе, свободные. Относительно, опять же, да? Не надо как-то слишком сильно одеваться. Ну, тепло. Поэтому классно. Почему нет? Мотоциклистов полно на дорогах. Ну, это отважные люди. Все-таки на мотоцикле я бы уже не ездил. Как мне кажется, это слишком. С Ханукой всех, кто имеет отношение к этому празднику. Ури Гершович сообщает. С праздником, действительно. А сегодня Ханука? Ну, с праздником тогда. И прекрасно. Хорошо, снега нет, а то пробки в декабре ад обычно, пишет Алексей Кузнецов. Абсолютно верно. Ну и где моя имена, меня спрашивают. Это вы, наверное, Рому спрашивали, а сообщение мне пришло. Ладно, мы идем сразу дальше. Почему? Потому что есть несколько тем. Вы, кстати, уже успели обсудить новые правила, вот как получать водительское удостоверение? Или вы это не обсуждали сегодня? Вы успели это обсудить или нет? Вы мне напишите на телеграм, говорит МСК-бот, потому что если не успели, тогда с этого вообще начнем. Ну и пока вы мне пишете, я вам просто расскажу, что под Хабаровском потерпел крушение, разбился, наверное, так будет правильно сказать, самолет наш Су-57, он же Т-50 раньше назывался, это самолет 5-го поколения, истребитель. Ну, разбился, летчик жив, потому что он катапультировался, тем не менее машины все уничтожено, как я понимаю, а она стоит, мама не горюй, от 2 миллиардов рублей, то есть там разные оценки есть, но, в общем, от 2 миллиардов рублей стоит одна такая машина, но тут даже не в цене дело, тут дело в том, что их не так много, и они как воздух, каждая нужны, и вот одну машину потеряли, очень жаль, и это такая вот печальная новость, но, тем не менее, очень хорошо, что летчик жив, вот это вот прямо то, чему можно порадоваться по-настоящему, потому что таких спецов, которые испытывают, да, эти самолеты, летают на них, их по пальцам сосчитать, это действительно высококлассные специалисты, и они стоят дороже самолета. Как бы вы с этим не спорили, если вы даже захотите поспорить, что да нет, нет такого человека, который стоит больше 2 миллиардов. Я вам говорю, есть такие люди, действительно, это вот такие штучные специалисты абсолютно. Но посмотрим, почему это произошло, может быть, нам расскажут. Тем не менее, сейчас поисками вот этих всех обломков и еще чего-то занимается, естественно, Минобороны. МЧС этим не занимается, их сразу отстранили от этого дела, что абсолютно адекватно, потому что есть такое понятие, как военная тайна. Они бесценны, эти летчики, пишет Лешка. Правильно. Алешка, простите. Правильно. Так, это не Министерство обороны, а испытательный, пишет Земцов. А что, он значит, ничей, что ли, или как? Я не понимаю. Земцов, объясните, пожалуйста. То есть это он не стоит на вооружении, вы это имеете в виду? То есть он не стоит в рядах армии? Я успел 3 недели назад получить новые права, пишет Алексей. Алексей, я вас поздравляю с этим. И мне все говорят, что не успели обсудить вот это вот получение и новые правила. Получение водительского удостоверения. Поколение пятое падает как первое, пишет Старый Слон. Все падает одинаково, потому что есть притяжение у Земли, есть гравитация, и падает все одинаково, какого бы поколения это ни было. Поэтому вы меня здесь, Старый Слон, не удивили ни разу. А теперь по правилам. Как вы будете получать водительские удостоверения? Это всех касается, да? Смотрите, ну как всех, тех, кто хочет получить. Правительство России утвердило новые правила экзамена на водительские права. Вот так обычно пишут журналисты. Ну что ж теперь. Первое положение начнут действовать в январе 2020 года, то есть вот-вот уже совсем скоро. Об этом пишет Коммерсант. Но основные все-таки вступят в силу с 1 октября. 2020 года. Уточняется, что в следующем месяце снимут запрет на обучение вождению на магистралях, то есть на магистралях будут учить водить, что, конечно, вызывает определенные опасения. Имейте в виду, что вы теперь будете учеников на магистралях видеть. Это немножечко опасно, как мне кажется, но имейте в виду просто. Также запретят возвращать нарушителю права, пока он не оплатит штрафы. Например, если у вас по какой-то причине множественных нарушений или какой-то еще забрали водительское удостоверение, пока вы не выплатите все штрафы, вам назад не отдадут. Дальше. В октябре объединят город и площадку. Город и площадку. То есть вот не будет теперь ни такой вот отдельных каких-то дисциплин. Вот я площадку сдал, теперь город. Все, их объединят. Перестанут проводить экзамен на заранее известном маршруте. То есть маршруты всегда будут разные, вероятно, да, будет садиться инспектор и говорить, ну, поехали. И вот налево, направо, здесь припаркуйся. То есть будет играть роль решающую фантазия инспектора, как я понимаю. И разрешат также аннулировать испытания. То есть если вы, например, сдаете экзамен, и вам говорят, вы не сдали, вы можете сказать, ну, как это я не сдал, подождите секундочку. Это вы мне там что-то неправильно сказали, или я все правильно сделал, а вы придумываете, что я не сдал. То есть можно будет опротестовать решение инспектора, который решает, сдали вы или не сдали. Не знаю, насколько это все работоспособно будет и насколько это все хорошо или плохо, но, тем не менее, вот такие изменения предстоят в законах. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим на эту тему. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, да.
Алексей, вы немножко понятие аннулировать испытания и, как сказать, добиться справедливости, вы путаете.
Почему?
Эти вещи. Потому что аннулировать испытания — это экзамен будет аннулирован.
Ну да.
А добиться справедливости, это то, что признают его сданным, это другие вещи.
Ну да, но зато теперь, наверное, не нужно будет платить второй раз госпошлину, вот это, не нужно будет еще что-то, да?
Ну, вот это единственное, что не нужно будет платить госпошлину, и если вы там третий, четвертый раз, там же перерывы идут, то есть там, по-моему, после четвертого раза вы следующий раз только через два месяца можете.
И там, по-моему, иногда, если что-то не так, если слишком много раз сдаешь, якобы, по-моему, заново теорию надо сдавать, я что-то такое слышал.
Не помню.
Ну вот, может, нам сейчас подскажут.
По-моему, не было. Ну, все, знаете, такое ощущение, что закон лоббировали наши сотрудники экзаменационные ГИБДД.
Почему?
Ну, потому что с его помощью очень удобно зарабатывать.
Слушайте, ну ведь и сейчас очень удобно зарабатывать. И, как мне кажется, сейчас новый закон, он слегка осложняет положение вещей.
Сейчас регистрация – это беднейшие люди. Беднейшие. То есть ДПС – это отдельно. ДПС – это те, кто на дорогах стоят, они там зарабатывают прекрасно. У них все сложилось. А в регистрации там сидят беднейшие люди.
Регистрация, которые... это что вы называете регистрацией?
Ну, МРЭО, это начинают...
Беднейшие люди там сидят?
И экзаменационная работа.
Беднейшие люди? Я с вами вынужден не согласиться.
Я проработал очень долго там.
Да?
Они, это самое, скажем так, бедные.
Ну, они что ж, взяток не берут, что ли?
Слушайте... Очень мало им дают. Никому они особо там не нужны.
А мне рассказывали, что сейчас вот водительского... Ну, сдать экзамен, при том, что там не теория, а вот только практика, около 30 тысяч стоит.
Слушайте, 50 тысяч сейчас стоит сделать права полные.
Ну вот.
За месяц.
50.
Первого раза не сдадите, со второго раза...
Так, а сколько, представляете, людей в Москве, да? Ну, вы тем более... Вы точно знаете даже, что их очень много... Вот, как не приедешь вот к ГИБДД, где сдают экзамены, там всегда толпа этих людей, которые эти экзамены сдают. И каждый по 50. Раз, 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 раз.
Да никто там по 50, каждый не ничего.
Нет, что, сами сдают, что ли?
Абсолютно.
Они упертые?
Опять же, заходят. Ну, никто же не заходит, скажем, к инспектору, да, который принимает экзамен. Заходят через там... руководителя, еще через кого-то. То есть, соответственно, ему там вообще ничего не...
А я слышал, что заходят через автошколы вообще.
Ну, многие через автошколы. Опять же, автошкола. Автошкола заходит не конкретно к каждому инспектору, потому что он сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. За каждым не набегаешься.
Ну, короче, я понял. Они зарабатывают меньше, чем ДПС. Вот в сравнении вы...
Ну, в сравнении, да, в сравнении с остальными, то есть там техотдел, там и все остальные, то есть регистрация... Там очень много проверок, там очень много камер везде.
Да.
Если раньше там можно было прям здорово, скажем, заработать, да, на этом.
Ну, я вам... Хотите, расскажу, как это все делается? Я в курсе просто.
Слушайте, ну, я вам могу...
Ну, вот камера в машине висит, например, а инспектор сидит и там за коленочку держит. И там есть система знаков. Вот можно останавливаться, нельзя останавливаться, ну и так далее. Вы понимаете?
Ну, это немножко не так делается.
Ну,
это абсолютно
видимо,
не так.
Видимо, это варьируется.
Скажем, чтобы вы не сдали, у инспектора есть дублирующие педали, да? Он вам может чуть сцепление...
Притормозить, да, там еще.
Придержать сцепление, потом вы дернете, еще он скажет, ну, все, с места тронуться не можешь, свободен.
Ну,
то есть вот такое.
Это как они мешают, а есть еще как они помогают. Тоже смешная история. То есть когда уже деньги занесены, они начинают помогать.
Там даже никто и не сдается толком-то, кто помогает. Он меня сдавала девочка. И что, она говорит, я села, говорит, только выехала за ворот. Он говорит, ну все, выходи, говорит, сдала.
Ну, а да, это я вроде бы да, а вроде бы и нет. Знаете почему? Спасибо большое. Потому что на видео-то пишут, вы сами сказали. Поэтому прокатиться чуть-чуть придется. Сейчас это приходится им прокатиться. Но там... Поверните налево, налево! И поворачивает человек налево только после этого. То есть, понимаете, да, там дублирующие фразы с повышением тональности на голосовой. Те, кто хочет получить права, не слушают, говорит Москва. У нас у всех права есть, пишет Мышел. Мышел, вы зря так думаете, что у всех есть. И вы же понимаете, что аудитория у нас все время меняется. в силу разных причин, в том числе и естественных. Знаете, так вот, люди не вечны. Поэтому, да, сдавал на категорию С и Д, город сдать невозможно, только за деньги, пишет Роман. 24 декабря 2019-го Москва энтузиастов проехала 2 на мотоцикле, пишет Дмитрий. Зарплата не в счет, что ли, обязательно должны еще заносить им, пишет Марина. Конечно, Марин, ну, давайте, как бы, и мы сейчас изобразим гнев свой по этому поводу. Но мы же понимаем, как там устроено, то есть мы же, нам хотя бы рассказывали, вот у вас недавно кто-нибудь, может быть, сдавал эти экзамены, а может быть, у кого-нибудь знакомые сдавали, они же вам рассказывают, 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
По поводу автошколы и новых нововведений, ну, смотрите, самая, наверное, странная вещь, это езда учеников по автомагистралям, ну, это просто, мне кажется, за гранью. Ну, потому что и там из опыта, там, сдачи экзамена могу сказать, что там 90% людей, которые приходят сдавать ГИБДД, они просто, ну, не приспособлены еще для езды на дороге.
Ну, их сначала по маленьким улицам прогонят, а потом потихонечку на магистрали. А то знаете, какая история выясняется? Получает человек водительское удостоверение, и вот ему уже можно ехать. А он ни разу в жизни не ездил по автомагистрали.
Это да, здесь с вами согласен. Но с другой стороны, вот я сдавал экзамен в 2010 году, и там из моих знакомых, ну, я думаю, что 99% они все права покупали, либо проплачивали экзамен.
Тогда почему? Потому что они...
А все боялись сдавать.
А, боялись.
Боялись сдавать. Я сдавал сам, но я сдавал 4 раза. То есть мне на второй раз откровенный инспектор сказал, ну, ты молодой, еще походишь. Поэтому походи, поздавай.
Я сдал в светлые времена, вот, и это было от ДСААФа, и это было с первого раза, как-то вот так. Не знаю, вот мне вот прям, у меня прям нет историй таких вот каких-то, от которых стынет все в венах, там, кровь, такого нет.
Вот, я сдавал, да, 4 раза, первый раз мне выжил инструктор педали сам, вот, а второй раз, мне сказали, ты еще не очень уверен, молодой, походи, поздавай. А когда я пришел сдавать четвертый раз, моя поездка экзаменационная заняла примерно 3 минуты. Ну, то есть я сел в машину, проехал там 300 метров, он сказал, ищите место для остановки, останавливаюсь, он мне выписывает бумагу, я иду, получаю права.
Понятно, спасибо большое. То есть у вас вот со второго раза не стали придираться. На автомагистрали запрещена остановка, как они будут пересаживаться? Ну, не надо пересаживаться. Выехал, съехал, потом пересел. Давайте голосование, кто платил за права, пишет АК. Давайте проголосуем. Оно анонимно, это голосование, на всякий случай. Вот у вас есть водительское удостоверение, и вы его получили сами, не платили никому. 134-21-35. Вы сами, вот, да, сдал, там, может быть, с первого раза, может быть, с 10-го раза, неважно. Сам, вот, по чесноку, вот так вот. Честно вам, отвечаю, сам сдавал, братан. 134-21-35, примерно так. Братишка, сам сдавал, это, отвечаю тебе. 134-21-35. 134-21-36, докупил и все. Да накупил, ну, потому что, ну, сам не сдашь, ну, это невозможно, ну, реально, ну, попробуйте сейчас идите вон в любое московское вот это вот отделение, как оно там называется, МРЭО, не МРЭО, сочетание букв, которые невозможно выговорить, нельзя там сдать сегодня, ребят, ну, это невозможно, поэтому я просто заплатил, и мне помогли, 134-21-36, ну, заплатил, ну, что. 134-21-35. Я сам сдавал, получил водительское удостоверение. Все нормально, у меня получилось, в общем, нормально. 134-21-35. 134-21-36. Ну, купил, ну и что, ну и нормально и езжу. Там же дело в том, что не я плохо езжу. Дело в том, что они не давали сдавать. Ну, то есть такая вот система коррумпированная. Она так все выстроена, что сам ты и не сдашь. Они тебе мешают, там на педали жмут какие-то, еще что-нибудь обманывают. 134-21-36. Сдавал сам. 134-21-35. Купил. 134-21-36. Кстати... Я сейчас смотрю здесь на проценты, и у меня так это, волосы встают дыбом. Все те, которые есть, вот, встают дыбом. В 2006-м у меня в автошколе спросили, как будешь сдавать, как все или по-честному. Если как все, то 15, но я так и сдал. Пишет один из слушателей, сохраним его имя анонимным. Я сдавал в 91-м году с магистралью, пишет Андрей. А я списал в ГАИ. Как голосовать, пишет Алексей Кузнецов. Алексей, я вообще не понимаю людей, которые не могут теоретический экзамен сдать. То есть надо списывать что-то. Теоретический экзамен, как мне кажется, это вообще не проблема. Там ведь нельзя подставить ученика. То есть ты просто взял, прорешал эти билеты, пришел, да сдал, и никаких проблем. Ну, давайте остановим голосование. Ну, ладно. Ну, сами сдавали, что, наверное. Просто правил не знаете. С другой стороны, вот поездишь год, два, три, и уже не помнишь ни одного знака, кроме «главная дорога» и «уступи дорогу». Все, и кирпич. Ой, кирпич, главная дорога, уступи дорогу. Все остальные знаки уже ничего не понятно, все. Ты уже не знаешь, куда стрелочки, они куда-то показывают, что-то там происходит. Это квадратный знак с цифрой, какой-то круглый знак на таком фоне, на сяком фоне. Ничего невозможно понять. Ладно, я остановил голосование, и вот у нас страшная статистика. 53% радиослушателей, говорит Москва, пожелавших принять участие в голосовании, сами получили водительское удостоверение, сами сдали. 47!
Купили.
Ну, теперь мне все понятно. Теперь мне все понятно. Я теперь больше ничего комментировать не буду на дороге. Я буду сурово ехать просто с постным лицом. И если что-то не то происходит, я не буду на это реагировать. Спасибо большое, друзья, за честность. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Владимир, приветствую, Алексей.
Здравствуйте,
Владимир. Вот хотел поделиться. Два раза сдавал на права. Один раз на категорию Б, на категорию А второй.
Да.
Оба сдавал сам, но вот на категорию А, когда сдавал, подметил такую странность. Когда первый поток идет, сдает вождение на площадке, мотоцикл отлично все едет, и все как бы отлично.
Uh-huh.
А потом подкручивается холостой ход, убирается до конца таким образом то, что на холостом ходу мотоцикл
глохнет.
Не может ехать. Ну да, грубо говоря, глохнет. И с этого момента все начинают просто валиться,
да.
Один за одним.
Мотоцикл, вот мотоцикл – это отдельный вид извращения, экзамен на мотоцикле, я имею в виду, потому что там город в принципе невозможен. Вот.
Да, города нет.
Да, там только площадка, и на этой площадке, вот если тебе дали паршивый мотоцикл, вот как вы говорите, то все. Ему
ну,
поддаешь...
Холостой ход,
да, 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 да. И получается так. На холостом он не идет. Если чуть поддаешь газу, он уже слишком быстро едет. То есть он дергается.
Абсолютно так. Вот да. Именно на таком мотоцикле я умудрился проехать, но сдал.
Ну, это значит, вы большой спец. Ну, наверное, вы делали как? Вы, наверное, притормаживали его, чуть придерживали, чуть повышали обороты. Ну, то есть вы долго мучились. Я имею в виду, притормаживали чисто сцеплением. Вот
но
работали.
Он... Было очень сложно, потому что если ты даешь газу, он сразу из-под тебя норовит вылететь.
Я не знаю, вы когда-нибудь слышали или нет, я так, в общем, рассказывал это в эфире, как я, когда сдавал площадку, но это на автомобиле, мне нужно было изобразить, что в машине есть рабочий ручник, а его не было. То есть, когда на горку заезжаешь, это довольно забавно, да, такая история. Получилось, научился. Вот на сцеплении просто держал, она вот дрожит, стоит на месте, но вроде бы ты вот на ручнике, а потом трогаешься, да. Ну, а как по-другому? Иначе, ну, что, инспектор бы сказал, вы не умеете. Ну, все, все. Это же не его проблема, что там у тебя ручник не работает. Спасибо большое. Крымский мост будем обсуждать. Вчера Крымский мост уже обсуждали. Сегодня, возможно, по горячим следам пройдемся. В том смысле, что я вчера как раз во время нашего обсуждения здесь завел голосование. Там, не собираетесь ли вы в Крым в ближайшие 5 лет, в этом году, может быть. Ну, точнее, в следующем году. Есть кое-какие цифры, они, возможно, вам будут интересны, и, может быть, поговорим. Да, может быть. Так, АСУ-57. С этого начали. Пока информации так мало, что, в принципе, обсудить здесь что-либо дополнительное вряд ли можно, поэтому я в таком информационном ключе вам рассказал про этот самолет, про аварию, которая произошла, да, катастрофу. Слава богу, жив летчик, он катапультировался, и с ним все в порядке. Машину потеряли, это жалко. Потеряли, в смысле, она уничтожена. 8.30 новости. Борис Байкер говорит, надеюсь, Кудрявцеву обсуждать не будем. Сармата-то какая на всю страну, такое заявлять с ее стороны. Ну, видите как, узнала женщина, что может такое произойти, если вот грудь делать, если импланты вставлять. Теперь предупреждает всех остальных. Это радио «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Это моя программа и обзор печати. Давайте сделаем, а потом, может быть, и про... импланты грудные поговорим. Не знаю, я посмотрю. Как вы реагировать будете? Если вам интересно, то можно, например, если мы кого-нибудь из слушательниц найдем. Они нам расскажут, зачем они это делают. Мне кажется, это интересно, нет? По-моему, да. Ладно, аргументы и факты популярнее итальянского. Как на Западе изучают русский язык, то есть, оказывается, русский язык популярнее итальянского. Вы можете об этом почитать и узнать, а почему именно так. И кто те люди, кто учит русский язык там, за рубежом. Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала. Все мы об этом знаем, вчера об этом говорили. Почему? Потому что достроили вот этот второй мост железнодорожный, вот, из, так скажем, с континента, можно, с континентальной России в Крым, вот, Крымский мост, значит, достроили второй железнодорожный, и теперь уже будет там сообщение, можно на поезде ехать в Крым, если, например, вы не летаете на самолете или на автомобиле тоже не ездите, ну и вот, пожалуйста, можете выбирать такой вариант достижения цели, если так можно выразиться. Так, московский комсомолец, интересно нам будет посмотреть? Я думаю, интересно, у них всегда какие-то такие кричащие заголовки. Министр посетовал Путину на дым над Крымским мостом. Пока проект не электрифицирован полностью, на железной дороге будут использовать тепловозы. Ну и там я даже слышал какой-то спор, там тепловозы, еще что-то якобы существует. Ну вот, можно почитать, выяснить это, я думаю, интересно вам. Дальше пойдем. Джек говорит про вспышку кори в регионах из-за сумасшедших мамочек, которые не хотят делать прививки детям. Можно поговорить? Джек, на самом деле, это старая тема, мы ее обсуждали уже очень давно. Знаю, что на Украине была вспышка кори. И в России были проблемы с этим, и, возможно, и сейчас есть. Да, действительно, это связано с тем, что вот некоторые мамочки считают, что прививаться не нужно, прививки — это плохо. Но они привыкли черпать информацию в интернете, в том числе и в непроверенных, от непроверенных источников. И давайте будем говорить даже честно, есть такой разряд людей, которые почему-то больше верят какому-то ноунейму в интернете, чем официальной информации, информации от специалистов, от врачей и так далее. Да, вот есть такие дураки, которые считают, что вот прививаться от кори не надо. Ну, что с этим делать, непонятно, потому что есть же трезвомыслящие родители. Как убеждать нетрезвомыслящих родителей, черт его знает, но они пребывают вот в своем каком-то ощущении мира, и в этом мире все прививки — это плохо! Вот, все прививки — это плохо! И дальше такой, знаете, самый мощный аргумент, который я когда-либо слышал, я даже не знаю, вот, как можно его придумать было, но люди придумали, но наши предки-то не делали прививки. Сразу хочется сказать, слушай, ну а ты в курсе, сколько жили наши предки? Ну так, на всякий случай. Особенно мне нравится, когда это люди говорят, там, в 40, в 50, в 60. Ты понимаешь, что наши предки до такого возраста не жили вообще никогда? Ну, до такого возраста доживали только вот первые люди в Библии. Там они по 900 лет, им по 600 лет жили. Вот, больше никто до нас так долго не жил. Каждое поколение все дольше и дольше и дольше живет. С этим, кстати, связан и инфантилизм, присущий сегодняшним, например, 30-летним. Хотя раньше 30 лет это был уже совершенно такой зрелый возраст, а сегодня это все еще наши детишки 30-летние. Да, мама, алло, вот я там. Ну и так далее. В Америке не берут ни в школу, ни в детсад, если нет прививок, пишет Джек. И правильно делают, на мой взгляд, а на взгляд всех остальных уж не знаю. В институте у одногруппника обнаружили корь, привили весь поток. Правильно сделали, Сергей. Всему виной интернет-пропаганда. Много информации и видео, что не надо делать прививки, пишет 99-й. 99-й, знаете, что меня в этом смысле смущает? Вот мы всегда настаиваем на том, что у нас должно быть критическое мышление. И я вижу, как люди в большинстве своем проявляют критическое мышление относительно геополитики, например. Как люди критически мыслят, когда высказываются про историю нашего Отечества. Я вижу, как люди критически мыслят практически на любую тему. Но при этом люди умудряются абсолютно некритично мыслить, когда они смотрят видео в интернете. То есть какой-то человек просто взял камеру и просто записал определенный текст на эту камеру. Он считает, что не нужно делать прививки, и вот уже миллионы людей говорят, да,
только он говорит правду. А что ты думаешь, говорят они. Нам вот с абсолютно хрустальным взглядом таким, да, стеклянным даже. Они так смотрят и говорят, а что ты думаешь? Конечно, прививки зачем придуманы? Да чтобы мы жили меньше. Да нас убить хотят, ты про золотой миллиард слышал, говорят они. Ну и объяснить ничего невозможно, абсолютно, потому что именно золотой миллиард — это привитый миллиард. Ну, на всякий случай именно он прививается, а все остальные как раз не прививаются, и поэтому умирают от каких-то странных заболеваний, ну, вы поняли, да? Сколько денег выплачивают пострадавшим от прививок? Может, послушать тех, кто отказываются? Без идиотов есть и ученые, пишет Макар. Да нет никаких ученых, чушь собачья. Если есть такие ученые, то они преследуют определенные интересы и просто хотят получить за это деньги. Вот и все. Поэтому слушать их, конечно, можно. Можно их слушать, но не нужно. Элементарные есть вещи. Вы просто заходите в интернет и смотрите, какие болезни удалось человечеству преодолеть при помощи тех самых прививок. И вы будете удивляться, сколько смертельно опасных заболеваний, среди которых и корь, кстати, удалось истребить практически, свести к нулю. Свести к нулю, либо истребить вовсе. То есть нет такой болезни больше благодаря прививкам. То есть там статистика запредельная. Тысячи жизней, десятки тысяч, миллионы жизней удалось людям сохранить, потому что прививаются. Если вы не верите в медицину, а есть такие люди, они не верят в медицину и здравоохранение, они говорят, это все, чтобы с нас деньги собрать. Не исключаю, что действительно там некоторые системы здравоохранения так и выстроены, чтобы содрать с вас денег. Но вот медицина и здравоохранение — это разные вещи. Вообще-то. Ну вот в медицину хотя бы можете верить? Элементарная вещь. Вы берете, смотрите, планета Земля. Смотрите, сколько на планете Земля жило людей в начале века, например, 20-го. И смотрите, сколько живет сейчас в начале 21-го. И вы видите, как этот рост, ну, как он осуществляется, как он происходит. Ну, это взрывной рост населения. Почему? Вот потому. Вот вам очень простой ответ. Потому что людей стали лечить. Потому что ты не умираешь от того, что у тебя кариес на зубах, а тебе его лечат. Ну, понимаете, да? Вот. Такая вот очень простая история. Потому что в определенный момент изобрели антибиотики. Ну, я это все могу рассказывать долго, но это никому не нужно, потому что все трезвомыслящие люди, они и так в курсе. А объяснять дуракам нет смысла, потому что они все равно скажут, что я там сговорился с Ротшильдами, и Ротшильды мне заплатили, чтобы я и дальше травил их детей лекарствами, а на самом деле можно отваром из трав все вылечить. Ну да, да, конечно. Особенно если нужно хирургическое вмешательство. Вот так вот прям палец большой вверх сейчас показываю, да? Ты все отваром из трав вылечишь. Сломанную ногу, знаете, как легко вылечить отваром из трав? Вот так, здорово. Поэтому, ну, интересная такая вот ситуация. Ну и плюс продолжительность жизни. Вы просто смотрите, например, в начале 20 века и в начале 21 века. Все ответы на ваши вопросы, они вот в этих вот, так скажем, диаграммах, в этих графиках, все это есть в интернете, абсолютно спокойно можно зайти и посмотреть. Ну, естественно, люди ни черта не проверяют, никогда не смотрят никакой статистики, нет никакой возможности сравнить показатели, сравнить во всяком случае то, что тебе человек говорит в интернете вот так на камеру, с реальной статистикой. Ну, тебе же лень, ты просто видишь, какой-то человек что-то сказал, и после этого ты ему доверяешь. А если он еще добавит какие-нибудь такие нотки теории заговора и скажет, а официальное правительство как бы никогда вам об этом не скажет, только я об этом говорю. И еще ролик нужно назвать, ролик удаленный из интернета, запрещенный в интернете ролик. Вот. После этого можно вливать в голову все, что угодно. Запрещенный в интернете ролик. Все, о, это неспроста запретили, все ясно, это сговор. Иллюминаты, масоны, золотой миллиард, нас хотят убить, наших детей сдать на органы. И это можно слушать бесконечно. А мы идем, тем не менее, дальше, потому что, ну что, останавливаться на этой теме. Мы прекрасно понимаем, что просто некоторые люди по глупости своей решили убить своих детей и всех остальных детей тоже, перезаражав корью. Ну, сумасшедшие. В Москве, и вот Борис Байкер мне писал, что не будем же мы обсуждать Леру Кудрявцеву. А мне показалось, что тема очень интересная. Не в том смысле, что я хочу пообсуждать эту Леру Кудрявцеву. Я знаю, как она выглядит, но я не совсем понимаю род деятельности этой дамы. Она вроде такая, ну,
Ну, ее считают красивой, давайте так. Ее считают красивой, и вот у нее лопнул имплант в груди. Она об этом во всеуслышание заявила, поэтому это не врачебная тайна, поэтому я могу об этом говорить. Правильно? Правильно. Потому что если бы это была врачебная тайна, я бы об этом не говорил. Ну, то есть, если бы она об этом не говорила, ну, что я буду в личное пространство человека лезть? Ну, лопнула сиська и лопнула. Это ее дело, не мое. Ну, она решила об этом сказать и предостеречь всех остальных женщин, там, девушек, девчонок, которые мечтают там сделать себе какую-то операцию. Говорит, не делайте эту операцию, потому что она очень такая вот... Опасные бывают последствия. Я подумал, а вдруг у нас вот кто-нибудь из слушательниц есть, кто что-то подобное делал и... позвонит 7373948, да и расскажет нам. А может быть, у нас есть пластические хирурги, которые нам об этом могут рассказать. А может быть, у нас есть люди, что-то знающие об этой теме, что не знают другие. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. В самолете летать опасно с имплантами. Я что-то такое, Григорий, слышал, но мне кажется, что это немножко такой миф, нет? 7373948, потому что как ни посмотришь на какую-нибудь, в кавычках, куклу Барби в Инстаграме, она все время в разных странах. Я думаю, что она не пешком туда добирается, вы понимаете, да? Алло, здравствуйте.
Да, приветствую. Мне кажется, что женщины в возрасте Леры Кудрявцевой могут себе позволить имплант, потому что это выглядит хорошо, лучше, чем урожавшие женщины.
То есть вы говорите, что это эстетически выгодно?
Исключительно, да. Исключительно. Ну а для чего? Для других никаких функций не несет процедура.
Ну, в принципе-то да. А какая
только
еще
функция? Только для этого только все. Если женщина хочет выглядеть красивой, привлекательной, она делает это.
Ну да. Ну а может лопнуть, понимаете? И можно...
риск есть в любой.
Слушайте, а вот недавно, я помню, история была с одной... какой-то знаменитостью тоже, я вот не помню, то ли она певица была, то ли что. И вот у нее поговаривали, такая же проблема произошла, а это привело к летальному исходу. Вот что-то
там
такое.
Странно, что я знаю, да? Была проблема с качеством импланта, и там какая-то производитель...
А кто это? Тип... Вот кто это был? Вот я имею в виду...
Не, не настолько.
Ну, вы тоже помните, что что-то такая история была.
Да.
Да, я не могу вспомнить.
И там, ну, как это, как машины обратно отзывают, чтобы доставать.
Угу.
Мне интересно, как, что такое иссечение, то есть они что там будут делать теперь с лопнувшим? Они вычищать как-то должны эту полость?
Ну, я не знаю, во-первых, да, спасибо большое, это нужно спрашивать, наверное, у врачей. Ну, что такое иссечение, понятно, это когда рубят в кашу. Ну, иссечение, порезал, мелко нарезал, достал. Иссечение, да, наверное, так? Или я что-то неправильно говорю? Ну, сейчас нам врачи объяснят, что такое иссечение. Я знаю, что есть вот это понятие иссечения, оно применяется и к... если у человека там опухоли какие-то, еще что-то, тоже производит эту процедуру. Как это происходит? Ну, вот, может быть, нам кто-то объяснит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, пожалуйста. Иван. Да.
Да, ну, вообще, на самом деле, да, вот эта тема, она такая... Даже когда все нормально, и там ничего не выпрется, это вообще, ну... В Инстаграме красиво выглядит, все, конечно, несомненно, но для женщины это мука. Я просто видел несколько, так скажем, людей, которые через это проходили, и это, ну, недели две реально какое-то, ну, над организмом издевательство.
Uh-huh.
Это даже если, ну, все хорошо, да?
Uh-huh.
А там потом через 5 лет надо еще что-то делать, куда-то приходить, что-то там подтягивать. И вот, ну, мне кажется, это все больше история про то, когда там, ну, от безысходности, да, какие-то операции делают там.
Да не, ну сейчас же как? Сейчас же, знаете, такая подача у всех этого вопроса, что это даже, считай, не операция, ну и что, делаем,
ну, вот
и делаем.
Да, как-то это тиражируется.
Как чай попить сходить, вот понимаете, да?
Да, как пошел там, да, ногти попилить, так и это. Но это на самом деле совсем другое. И как бы я вот больше противник, это, ну, может, эстетически, да, на ощупь, ну, не очень, например, мне нравится лично, и... Мне кажется, если женщина, у нее там все, ну, более-менее нормально, и нет никаких там именно анатомических патологий, то и не надо это делать.
Угу, угу. Да, да, да. Спасибо большое. Ну, я, наверное, с вами соглашусь, а почему нет? Может и колесо на 120 лопнуть, пишет Русланович. Ну, каждый, конечно же, о своем рассказывает. Я не против, чтобы девушки делали коррекцию своего тела, если возможность есть, но кричать об этом — моветон. Но она предупреждает теперь всех остальных. Она теперь, наученная горьким опытом, предупреждает остальных. То есть я уверен, что ее должны были предупредить в определенный момент. Я уж не знаю, предупреждали или нет, но теперь вот она, имея горький опыт, предупреждает остальных. Говорит, вот девчонки, это не просто так. Оказывается, операция – это серьезное дело. Оказывается, вмешательство, да, это плохо, это опасно, и это может привести к последствиям необратимым каким-то ужасным. Оказывается. То есть мы-то, она говорит, не знали об этом раньше. Хотя об этом говорили все постоянно, много лет подряд, и продолжают говорить. А оказывается, это опасно. Это вам не ногти попилить, вот когда выразился наш слушатель. Это вам не красивую прическу сделать. Это операция. Ну вот могу сказать только одно. У меня отец врач, и он всегда говорит так. Операция — это последнее. Это последнее, что нужно вообще делать. Если вот никаких других вариантов не существует, то только тогда. А здесь девчонки просто ради там красоты какой-то мнимой, да, ради эффекта готовы вот лечь под нож хирургический там или еще какие-то другие предметы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Гурген, да, узнал вас.
Гурген, да. Видите ли, я готов вам помочь. Вероятно, та телезвезда, в кавычках, о которой мы сейчас упоминали, это Элина Ромасенко. Мне довелось быть знакомым с ней, я отдыхал в Италии, и это была очаровательная девчонка. Сейчас ее преподносят как мать-одиночку из ростовских трущоб.
Чего себе?
В тот момент она имела, значит, глупость, вернее, наоборот, достаточно трезвого ума, чтобы свою великолепную от природы внешность не портить. А сейчас ее показывают всем. Вот с этими перекачанными губами, с этими ботоксными грудями. Я не знаю, в каком состоянии она находилась. Я хотел бы к ней быть вежливым достаточно, да? Но отрицать кошмарные последствия невозможно. Видите, если вас пытаются запугать, я имею в виду фармацевтические компании, да, то нужно задать себе самому вопрос, а что вам хотят продать? Знаете, по поводу имплантов, это совершенно изумительный анекдот, когда сидит джентльмен и девушка рядом на скамейке, и он занимается с ней петингом. Она ему говорит...
Неожиданно у нас поворот произошел сейчас эфирный. Ну, так. Да,
я натурщица Пикассо. Он, не понимая, продолжает дальше свои поглаживания. Вы не поняли, я натурщица Пикассо, и то, что вы ищете, у меня за левым ухом.
А вот все-таки я понял. Вот теперь я понял, в чем дело. Я то испугался сначала, Гурген. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Если кто-то видел картины Пикассо, а некоторые говорят Пикассо почему-то, да, и тут начинается страшный спор, то вы поняли. Значит, пишут, что Юлия Началова скончалась от заражения крови, отказа почек в результате отторжения имплантов в груди. Вот Савична, вот что-то вот, по-моему, про нее я говорил. Все силиконки в Инстаграме — это эскортницы. Открой глаза уже, это их заработок, пишет MyName. MyName, я никогда не закрывал глаза, я всегда вам говорил, что когда мы видим девочек-моделей, мы должны понимать, что довольно увесистый процент из них — это эскорт. Ну, то есть это проституция, просто проституция подороже, так скажем. Когда мы видим девочку красивую, которая вдруг отдыхает везде, но при этом мы не видим конкретно, так скажем, источник ее благополучия в виде мужа, например, или ее источник благополучия в виде родителей, или еще какой-то, в виде бизнеса она сама может чего-то добиться, да, вот, а если у нее какая-нибудь там ногтевая студия, и она постоянно в разных местах отдыхает, в таких местах, где отдых стоит очень таких, ну, серьезных денег, то, скорее всего, тут другая причина, и спонсорские деньги появляются совершенно понятным способом, да, и, в общем-то, это довольно такая, знаете ли, доходная среда до определенного момента. Ну, пока сиська не лопнет, как я понимаю. А потом уже все. Потом уже, конечно же, никому такие не нужны. Но, видимо, эти риски понятны. И, видимо, эти девочки, они способны оценить эти риски, наверное. Хотя, может быть, и не способны. Потому что есть, конечно, такой вот... Это и в русской литературе, и в зарубежной литературе момент романтизации проституток. Вот. Но если кто-то когда-то разговаривал, общался с проститутками, наверное, подтвердит мою мысль о том, что это выдумка. Проститутки тупые. Ну, реально. То есть не бывает умных проституток. Ну, не бывает. Это невозможно. Может быть, конечно, когда-то что-то подобное бывало, но, наверное, эти проститутки назывались не проститутки, а гейши. Наверное, они назывались куртизанки. Ну, может быть, такое. И это, опять же, единицы какие-то. В основном, конечно, проститутки, эскортницы, все девушки, женщины, зарабатывающие собственным телом, они тупые, но красивые. Такая вот история. Ну, кстати, проститутки тоже далеко не все красивые. Это тоже имейте в виду. Ну, давайте скажем, модели эскортницы. Ну, обычно туповатые, но красивые. А если вдруг умная и красивая, то, скорее всего, это будет неуспешная модель. Потому что, ну, а зачем она такая умная нужна? Правильно? Она расстраивает своим умом. Вот, она слишком... Слишком умная, слишком много знает. И может и книгу написать о том, как где-то на яхте была. Зачем это вообще надо? Моя бывшая оказалась элитной эскортницей. Не соглашусь, добрая, умная. Да еще и денег сэкономил кучу. Пишет один из слушателей. Опять же, сохраню вас, вашу анонимность. Это может быть правозащитница, как Настя Рыбка, пишет Олег. Настя Рыбка уже правозащитница? Ничего себе. Пожелаем ей, чтобы все прошло хорошо, пишет Джек. Да, действительно, пожелаем. Вы имеете в виду Кудрявцеву? Конечно, мы желаем, чтобы все прошло хорошо. Посмотрел Вики, ну, Кудрявцеве 48. 48, пишет Фрегл. Ну, да. Вы имеете в виду, что она хорошо выглядит для своих, для своего возраста? Ну, вполне такое может быть, да. У каждого свой бизнес, издержки производства или убыток, пишет Игорь. Тоже понятный подход. Зато с отвисшими на расхват, пишет подозрительная сова. Ну, как вам сказать? Как вам сказать? Вы, кстати, видели девушку Киану Ривза? Видели? Не видели? Посмотрите. Вы, кстати, видели жену Макрона? Видели? Не понравилось вам? А ему нравится. И знаете, за что они их ценят? Мне кажется, они их ценят в первую очередь за их ум и за их человеческие качества. То есть относятся к ним не как к куску мяса, а относятся к ним как к человеку. Ну вот. А иначе, знаете, Аполлоны. Друзья мои, мне же сплошь Аполлоны пишут наверняка все, да? Аполлоны. Ведь и нас могут в определенный момент померить линейкой, вы понимаете? Придут с сантиметром и скажут, ну, старичок, этого явно недостаточно. Надо как-то что-то делать с этим. Куда-то что-то прилепить. Может быть, на лоб или еще куда. 9.00 новости, и мы потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, декабрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Галина Волчек впала в кому. Предполагаемый диагноз — двустороннее воспаление легких. Будем за этим следить и желаем, чтобы все, ну, там, и обошлось, потому что, ну, это все серьезно очень. Если вы не знаете, то Галина Волчек, художественный руководитель театра, современник, ну, и вообще, я думаю, что какие-то дополнительные пояснения, в общем-то, по...
этому человеку не нужны, все, ну, наверное, должны знать, кто это. Так, а почему голос Доренко убрали из заставки, пишет Рауль Кастро. Рауль, ну вы правда, что ли, дурак или как? Ну вот это первый вопрос вам. Второй, никуда ничего не убрали. Просто всегда были заставки голосом Сергея Доренко и голосом диктора. Они просто меняются. Вы такое чувство, как будто вот первый раз решили послушать радиостанцию и сделали какие-то выводы. Ну вот правда. Ну вот это так с первого дня, с 2014 года так всегда было. Вы теперь меня спрашиваете. Вот вы такое ощущение, что все эти годы, а уж скоро будет 6 лет, слушали не ушами, а чем-то другим. Я верю, что вы умный человек, Рауль, но, видимо, вы как-то не умеете подмечать ничего. Как-то вот вы невнимательный, рассеянный. Внимательнее, Рауль. Внимательнее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. Ну и мы продолжим. Вот меня сегодня спросили в самом начале, будем ли мы говорить про Крымский мост, и я ведь в Телеграме у себя провел голосование вчера. Поедете ли вы в Крым или нет? Кстати, мой телеграм Гудошников, ничего такого особенного в названии дополнительного, просто Гудошников. Подписывайтесь, там, наверное, интересно, может быть, вам, а может быть, и не будет вам интересно. Ну, посмотрите сами, захотите, отпишитесь, это, в общем, дело ваше, я здесь никого насиловать не собираюсь. Кстати, сейчас провожу голосование, сравниваю с нашим результатом. Сегодня ведь мы, выясняли, кто из вас купил права, кто не купил, и 47% радиослушателей, говорит Москва, сказали, что купили, а 53% сдали сами, и вот сейчас идет голосование такое же в Телеграме, я решил сравнить, ну, пока 61%. 1:39, вот так вот, сдали сами 61:39, то есть у меня как-то среди подписчиков людей, которые сдали в процентном соотношении, сдали сами побольше. Так вот, голосование вчера в 8:32 я его запустил, ну и, соответственно, сегодня, вот через сутки мы можем как-то подводить его итоги, я даже его вот здесь остановлю, этот опрос, все. Зафиксировали. 19% радиослушателей. Я задал вопрос, когда планируете в Крым? В 2020-м планируют. В ближайшие 5 лет планируют 30% радиослушателей. 51% вообще не планирует ехать в Крым. Ну, то есть 49% планируют. 51% не планирует. Начальник поезда, который вчера отправился в Крым из Петербурга, опоздал и догонял его на Сапсане. В Твери догнал, пишет Григорий Заспо. Серьезно? Видать, переволновался человек. Но я вчера смотрел кадры такие вот, ну, протокольные, где президент ездит, проезжает на поезде этот мост. Ну, мне всегда интереснее в этой истории наблюдать за теми, кто вокруг, потому что видно, как люди переживают и какие-то фразы хотят сказать, и сказать вроде не знают что, и всегда это выглядит немножечко, ну, как вам сказать, немножко осторожничают они, чрезмерно. Немножечко чрезмерно осторожничают. И ходульно они выглядят, эти люди. Надо быть как-то, по-моему, попроще. Хотя, с другой стороны, я не знаю, я же вот с президентом никогда не разговаривал. Может быть, когда ты видишь президента, у тебя отшибает всяческое естество твое, и ты начинаешь практически как робот говорить и глупо улыбаться. Может быть, оно так и происходит. Не знаю, может быть. Нелепо, да, вот как-то нелепо ты выглядишь. Люди как-то нелепо немножечко выглядят. Потому что они не могут, видимо, расслабиться. Такое вот серьезное напряжение в этот момент они испытывают. Там все ФСОшники переодеты. А ФСОшники, если, то чего они так нервничают? Ози. Значит, не ФСОшники, значит, все-таки есть там еще и не из службы охраны люди. И вот по ним видно, какие они вот нервные, аккуратные, очень такие вот. А вот вы же говорили, как было. Вот. Ну, как мне показалось. В этом смысле мне нравятся как раз не люди, которые занимают какой-то уже ответственный пост, и они вот больше всех переживают, а такой представители трудового народа. Потому что они вполне естественны даже и с президентом. Ну да, там построили, сделали там, нормально. Ну, сейчас едем, чего там. Да, вот они такие. Мне это больше нравится. Так, в 2005 году покупал права за $100, это 3000 рублей было, сейчас права 70 тысяч рублей, 2019 год. Да, потому что везде камеры, как вы хотели. Вот не было бы везде камер, были бы дешевле права. Сейчас везде камеры, сложнее это все. С коррупцией у нас борются, и поэтому... страшно, и надо покрыть вот эти вот, возможно, издержки, да, психологические, поэтому больше берут. А как вы хотели? По-другому не бывает. А мост-то не электрифицировали, пишет Джек. Ну, конечно, потому что его только построили. То есть есть мост автомобильный, он уже электрифицирован. Сейчас вот построили мост... для поездов. Он пока не электрифицирован. Да, его будут еще заниматься его электричеством, потом электроснабжением этого моста. Ну и что? 30 права сейчас, пишет один из слушателей. Ну, дело в том, что, вероятно, в разных местах по-разному. У кого-то 70, у кого-то 30, у кого-то 50. Как договоритесь? Это же, понимаете, такая история, коррумпированная. А там прайса конкретного нет. Как договоришься? Ну что, про мост-то мы будем говорить или нет? Камеры одиночки или многоместные, СЛД? Я не понял вашего вопроса. Вы большой шутник, я понял. В 2007 году в канале «Чувашская республика» моему другу права привезли. Вы все про права. Все-все-все, завязывайте с правами. Мы уже сегодня очень много говорили на эту тему. Давайте теперь про обязанности. Да? Это дефолтные надежные актеры, прекрасно имитирующие скромный народ, пишет Пластик-вампир. Пластик-вампир, вы так думаете? Объясню почему. Недавно мой товарищ был на пресс-конференции Дмитрия Медведева. Ну, общение вот это с журналистами. И там он встретил еще одного своего товарища, там, с другого канала, и он мне рассказывал. Говорит, мы причем, говорит, работали несколько лет с этим парнем, он меня точно знает, и вот, говорит, идет, он в таком, говорит, состоянии каком-то неосознанном, абсолютно по нему видно. И, ну, давайте назовем его там Петя, пускай его Петя зовут, этого парня. И мой товарищ подходит и говорит, Петь, привет! А тот, говорит, раз взгляд на меня бросил, смотрит, вообще, говорит, никакой... Что-то весь дрожащий какой-то, бледный. То есть, говорит, он, по-моему, говорит, даже меня не узнал. Ну, то есть, он вот так вот посмотрел на меня и там, да, и прошел дальше. Человеку нужно было задать один вопрос. Вот и навсего. Там один из представителей канала был. Не будем говорить какого, чтобы человека не обижать, там, не расстраивать никак. Ну, то есть, он настолько нервничал, настолько вот у него этот адреналин там захлестывал, что он превратился в зомби. Какого-то, который вообще не понимает, где он, что он делает и так далее. Поэтому я не исключаю, что просто люди себя так начинают вести как-то неестественно, да? Может, у человека что-то случилось, а вы смеетесь? Конечно, случилось. Вы часто разговариваете вот с Медведевым, например, или вот с Путиным? Вы часто в одном поезде едете? Я думаю, что не так часто. Я думаю, что, наверное, никогда. И, конечно же, люди нервничают. А что поделать? Ничего с этим нельзя сделать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Ну, конечно, меня этот мост не радует. Он не соединяет, он разделяет один народ. Разрезал страну. Народ, конечно, не разрежешь, но страну разрезали.
А как, мостом. Как мостом-то он разрезается, эта страна?
А очень просто. А почему нельзя было опять через Украину ездить, как она была, наша страна, так она и есть?
Хорошо, задаю вам вопрос. Почему тогда в Советском Союзе хотели построить этот мост? Тоже, что ли, разъединяли?
А зачем он нужен был тогда?
Ну, так и
значит,
хотели.
Какие-то планы были по разделению
никаких,
уже тогда,
никаких,
понимаете, как
планировали? Никаких планов не было. Был план я построить помню, мост, потому что... Ну, потому что страны. Соединить Кавказ с Крымом – это давнишняя мечта многих правителей, в том числе правителей в Российской империи, в Советском Союзе, и захватчики некоторые тоже планировали это сделать.
Алексей,
просто потому что
железные дороги построили, а то у нас мы со странами всеми...
Не, и вы мне объясните, вот ваш тезис уже теперь разбился о суровую реальность историческую. Вы готовы признать, что вы сказали глупость? Вот скажите, я сказал глупость, вот скажите.
А этот мост, он не соединяет.
Ну как он не соединяет? Вы попробуйте из Сочи доехать в Крым не по мосту. Сколько вы будете ехать? Вы хоть карту-то видели?
Нет, вот я про тебя осознаю, что это полуостров. Я вам уже об этом говорил.
Да я знаю, что вы мне об этом говорили. Я же с вами разговариваю, каждый раз пытаясь в каком-то смысле вас вернуть в реальность. Вот посмотрите, вы видели же карту, правильно?
Ну, естественно.
Ну, вы, естественно, ее видели. Вот. Как вы считаете, легче из Сочи доехать в Крым через этот мост или объехать моря и океаны, так, ну, не океаны, море, объехать и заехать с территории Украины? Как легче?
А зачем нам это все это объезжать? Когда мы Сталин объединил страну, когда
Брест тоже... Ну, Сталин сам хотел, страну. Сам хотел почему, построить почему такой мост. Что вы, что вы...
Да, почему тогда Сталин не отрезал европейскую...
Да Сталин, потому что не мог построить этот мост, потому что в Советском Союзе не было технологий построить таких мостов. Это и есть причина. Это не то, что не может быть причиной, потому что любой адекватный правитель понимает, что соединить одну часть страны с другой частью страны, это правильно. Если бы в Советском Союзе обладали технологиями и могли построить мост, они бы его построили, просто потому что это удобно. Потому что тебе доехать легко с Краснодарского края, да, с курортов Краснодарского края, с Кавказа. Тебе доехать в Крым удобно, близко, не надо крюк давать. Ну, а зачем он нам? Ну, а зачем вам мосты вот в Москве? Вот в Москве есть Крымский мост, кстати. Вот знаете, вот едешь так вот по Садовому кольцу, есть Крымский мост. А зачем его построили? Разъединили Москву. Надо было как-то по-другому объезжать Москву-реку. Ну, что за идиотизм? То есть, это капитальный идиотизм. Ну, то есть, запредельный. И вы никак... И самое главное, вы все время думаете, что я там вам... Ну, я представляю, что это слушатель. Он думает, что он прав, и он вот что-то очень важное говорит, и мы все должны с этим очень сильно согласиться. Но вы элементарно просто не знаете, вероятно, географии даже. То есть, вы не понимаете, как... Где находится Крым, где находится там, ну, пускай Сочи, пускай Анапа, да какой угодно город там можно называть. И вы не понимаете, как вот из этого города раньше нужно было ехать там в Сочи, понимаете, в Крым или в Сочи, или наоборот, ну, как угодно, это же в две стороны движения. Ну, вы не понимаете, и вам это не объяснить, вот, к сожалению. Если бы сейчас был Советский Союз, и Украина была бы в составе Советского Союза, все равно этот мост рано или поздно построили бы, потому что он нужен был всегда. Он даже еще до Советского Союза нужен был, его еще до Советского Союза, когда Украина была частью одной империи, под названием Российская империя, хотели построить, но не было технологий. Хватит тупить, хватит быть идиотом, ну... 7373-48. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Крымский мост хороший, красивый. Я по нему ездил несколько раз. И до него ездил через Украину и через паром. Все это прекрасно. Но посмотрите, вот поезда, которые называются скорые, идут 44 часа.
Это много.
Я на машине доезжаю. За 30 часов, успев еще часа 4 в машине поспать, пройтись, прогуляться, поесть где-то в дороге.
Да.
Но какой же это скорый поезд? Это совсем не скорый поезд. Наоборот, это очень медленный поезд.
Ну да. Надо его как-то ускорять. Вот, да, например, есть такой город в Оренбургской области, Бузулук, да, я доезжаю до него за, там, 16-18 часов, а поезд идет 20. Какой же это скорый поезд? Надо его как-то ускорять.
Конечно.
Ну, конечно. А вот я, например, выйду сегодня и поеду в Вену. Вот мне нравится всегда Вену приводить в пример. 1900 километров, вот, примерно, от Москвы. Вот. И я доеду быстрее, чем на поезде. Ходят туда поезда? Наверное, ходят. Вот. Быстрее, чем на поезде, я доеду на автомобиле. Поспав 4 часа в машине. А поезд, конечно, хотелось бы, чтобы был везде, сплошь Сапсан. Везде сплошь Сапсан. Я с вами в этом смысле соглашусь. Но обычный поезд, он скорый называется не потому, что он очень быстро едет, а потому, что он делает меньше остановок, чем другой обычный поезд. Это обычный поезд. Но он делает остановок чуть поменьше, поэтому он скорый. Потому что если бы он делал все остановки, он ехал бы там, допустим, не 40 часов, а 50 часов. Или 46. Ну, то есть там различия-то не очень большие. Скорый, он поменьше останавливается. Ну, и неужели этого никто не знает? Вот неужели никто этого не знает? Неужели это вот прямо открытие 21 века, и только Гудошников должен сказать об этом своим соотечественникам? Ну, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Ну, здесь я с вами полностью соглашусь, потому что поезд, он не только для того, чтобы москвич или питерец взял и приехал в Крым, а для того, чтобы и связать именно Краснодарский край, чтобы люди могли оттуда приехать. Поэтому такая билетная скорость, я так понимаю, поездов. Для поездки в Крым.
Ну, как вариант. Нет, хотелось бы, чтобы были и такие, как Сапсан. Я вообще считаю, что Россия в этом смысле нуждается
в скоростном железнодорожном сообщении. Вот когда по Италии едешь, и поезд идет там 160, а то и больше, это очень приятно, это классно, это вдохновляет. Ты можешь довольно быстро добраться из одной точки в другую, которая тебе нужна. Вот и все. Вот мне написал слушатель один. Неужели вы думаете, что в СССР не было технологий, которые позволили построить мост? Ну, это не я думаю. Вы просто берете и открываете элементарно Википедию, значит, и начинаете читать. Предыстория проекта. Читать вам? Я просто думал, что вы за эти годы, когда он начал строиться, уже прочитали. Ну, хорошо. Предложение по строительству моста через Керченский пролив прорабатывалось как минимум с начала 20 века. А в 44 году СССР возвел Керченский железнодорожный мост протяженностью 4,5 километра. Маленький, короче говоря. Однако, запроектированный как временная конструкция и уязвимый в результате ошибок при проектировании и строительстве, мост был серьезно поврежден в конце февраля 45 года льдом, нагнанным ветром из Азовского моря. Предложение по восстановлению временного моста было отвергнуто, остатки мостового перехода разобраны, но в скором времени после разрушения моста к 1947 году началась проработка вариантов строительства новой переправы постоянного мостового сооружения временно утраченного, вместо утраченного временного. Был запроектирован высоководный двухъярусный мост на два железнодорожных пути и две полосы для автотранспорта, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но в 1950 году строительство моста было прекращено и началось сооружение паромного переправы. Не получилось. В 70-х годах вопрос о сухопутной связи через пролив был поставлен вновь, но из-за нехватки средств проект реализован не был. В начале 90-х годов был объявлен конкурс на участие в реализации проекта транспортного перехода через Керченский пролив. В это время существовало 4 проекта перехода. Крымские власти полагали, что реализация этого проекта будет способствовать контактам с Россией, закреплению промежуточного, а не сугубо украинского положения Крыма между соседними государствами. Кроме того, долгое время, вплоть до присоединения Крыма к России, мост выдвигался в качестве одного из элементов кольцевой автодороги вдоль Черноморского побережья, проект которой обсуждался в рамках ОЧЕС, это Организация Черноморского экономического сотрудничества, или же как часть возрожденного Великого Шелкового пути. Ну и все. И вот его наконец-то построили. Начали строить в 2014-м, сейчас достроили два моста. Все ясно. Советский Союз на протяжении существования всего Советского Союза все время хотел построить этот мост. Все время. Но по разным причинам не получалось. То построили, но он был некрепкий. То начали строить, не получилось по деньгам. То начали строить, но поняли, что не получается построить, сделали паромную переправу. То есть это каждый раз, это была большая проблема. Все это было в единой большой стране под названием Советский Союз. Потому что все прекрасно понимают, что так удобнее. Вот и все. Конечно, если бы Украина была частью, ну там, не знаю, объединенного государства с Россией, мы бы больше радовались. Мы бы больше радовались, если бы мы были одним государством. Но мы не одно государство. И что теперь поделать? Теперь ничего не поделаешь уже. 7373948. Пока я не вижу каких-то массовых настроений, там, и желаний, и митингов в Киеве с желанием присоединиться к России. Я давно раскрыл этот маленький секрет. Как, например, сделать так, чтобы Крым был украинским? Как сделать даже так, чтобы Москва была украинской? Как сделать так, чтобы Дальний Восток был украинским? Украине нужно присоединиться к России. И все. Все будет ваше. Это элементарная логика. Просто Украина присоединяется к России, и это все вот вместе наше общее. Есть такое желание украинцев? Не знаю, я не видел, что оно такое есть. Наверное, некоторые, ну, есть люди, но сейчас вот мейнстрим там у них другой. Ну, что поделать? Ничего не поделать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Анатолий, Москва.
Да.
Дело в том, что всем понятно, что этот мост удобный, что в любом случае, рано или поздно он должен был быть построен. Другое дело, что он большой кровью был построен. А большой кровью как фактически, то есть очень много людей в этом пострадали. так и в финансовом плане, ну, слишком дорогая игрушка получилась. В остальном, да, в остальном действительно, как бы он...
Ну, смотрите, вы говорите, слишком дорогая игрушка. Да. Объясните мне, пожалуйста, вот у вас есть там территория России, так скажем, да, основная, континентальная. Да. И вот у вас есть кусочек России, к которому у вас нет дороги.
Так.
Ну, как вы будете без этого? Ну, как это? Вот просто нет сообщения. Это что, очередной там Калининград, Калининградская область? Что?
Я согласен абсолютно, что необходимо сообщение между основным материком и островной частью.
Ну.
Это безусловно. А другое дело, что какой ценой нам
какой?
Достался этот мост?
Ну, какой?
Ну, какие-то немыслимые миллиарды, там что-то там 200 с лишним миллиардов только получилось, только одна автомобильная дорога, да?
А ну, вы видите, даже в Советском Союзе отказались от строительства, потому что было очень дорого. Он почему такой дорогой, но в том числе?
Тогда дорого, потому что не хватало технологий. Сейчас технологии есть, и цены должны быть
совершенно поставимы. Так в том-то и дело. А вот здесь вот самый интересный момент начинается. В том-то и дело, что, например, в 2014 году, когда там, ну или когда были объявлены планы по строительству моста, все сказали, что технологии таких у нас нет. Вот понимаете, и как один. Вот даже есть подборки сейчас в интернете делают, но смеются. Украинские эксперты, российские эксперты, какие угодно эксперты сидели и говорили, у России таких технологий нет. А оказалось, что они есть. Я думаю, что деньги здесь такие большие еще в силу того, что эту технологию пришлось вырабатывать на ходу. Понимаете, да?
Ну, мне кажется, что такая цена, опять же, из-за того, что слишком много денег ушло по карманам просто-напросто.
Не, ну я не исключаю, что, конечно, оно ушло по карманам. Но я думаю, что если ты никогда такие проекты не реализовывал, и все эксперты абсолютно как один говорили, что у нас нет таких технологий, и вдруг этот мост появляется, значит, технологии есть. Значит, получается, ты технологию с нуля вырабатываешь, правильно?
А, возможно, да. Опять же, Алексей, в Китае такие мосты строятся на раз, как орешки щелкаются. Да?
Конечно.
Почему мы, да. Почему мы не можем, допустим, пригласить тех же, допустим, инженеров из соседней, допустим, страны, да, из Китая, и попросить у них, допустим, технологии? Почему мы можем только им ресурсы предлагать, а почему мы не можем предложить, допустим, вот такого образа сотрудничества?
Я просто не знаю, мы предлагали или нет, во-первых. Во-вторых, я не знаю, конкретно такой проект реализовывали в Китае или нет. А почему они быстро строят? Ну, посмотрите их экономику, посмотрите нашу экономику, посмотрите их народное население, посмотрите наше. Ну, мы в 10 раз меньше. По всем параметрам.
Ладно, хорошо, спасибо.
Ну, это на мой взгляд. Спасибо большое. Но это же не на мой взгляд. По народу в 10 раз меньше, по экономике, ну, тоже даже больше, чем в 10 раз меньше мы. Понимаете, да, такая вот история. Поэтому, да, конечно, Китай — это такая махина индустриальная страшная, что с ней сейчас не посоревнуешься. Ну, дело даже не в отсутствии у нас высокоскоростных ЖД-магистралей. В той же Европе поезда по обычным линиям ездят довольно шустро, а у нас тащится с основной скоростью 90 км в час, пишет Игнат. Игнат, это все частности, вы же понимаете, да, это такие тонкости, частности, разговоры уже о другом. То есть я вижу даже, что вы все немножечко уже двинулись вперед. То есть, ну, есть мост и есть, а давайте дальше уже какие-то другие вещи обсуждать. Но самый интересный момент с этим мостом, он заключается в том, что я прекрасно помню, как там 5 лет назад, да, говорили эксперты в России, на Украине и где только не говорили, что это невозможно. Просто невозможно. Они говорили, что это будет рисунок, что это будет графика, что там будут забивать сваи до конца своих дней, но ничего там не получится, и никогда никакого там моста не будет, его срежет лед, там невозможно построить, там какие-то плиты, на которых это все невозможно выстроить. Это невозможно, говорили они. А оказалось, возможно. И мне вот интересно, просто сам себе задаю вопрос. Вот эти эксперты, которые говорили, что это невозможно, и что это картинка, что это просто фарс, понты, так скажем, да, и пустые разговоры, они, наверное, сейчас выступят как-то с громким заявлением насчет того, что, извините, были неправы, да? Сомневаюсь, кстати, скорее всего, они тихо-тихо-тихо займутся какими-нибудь другими вещами и будут говорить, что там... Космодром Восточный никогда не достроят, или там еще какая-нибудь будет новая фишка, которая никогда-никогда не будет реализована. С ракетами, кстати, та же самая петрушка. Значит, это мультики. А потом уже ракеты показывают вживую, и уже это не мультики. Такая вот тема. 9:30 новости.
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, это моя программа и обзор печати. Коротко, «Шурави», «Душман», «Груз-200», 10 слов, которые пришли к нам из Афгана, «Аргументы и факты», такой материал сделали. Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, об этом пишет «Вечерняя Москва». Возможность припомнить США санкции по «Северному потоку-2» еще представится, материал в «Московском комсомольце». Водительские экзамены сдали на права. Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов. Об этом пишет «Коммерсант». В общем-то, практически все. Мы уже сегодня это обсуждали. Но на всякий случай, если хотите расширенной какой-то информации, заходите, читайте. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Сороковой, видимо, с критикой, потому что вижу слово «насобачились». Давайте прочитаем. Леша, как вы насобачились вести электорат дорогой просвещения? А как иначе, ежели Олежка, ну и такие же, как он, держит в тонусе? Он даже поговорки границы расширяют. Сегодня в России не две беды, а три. Есть не только дураки с дорогами, но и дураки настойчиво, даже с маниакальным упорством, брызгая слюной, указывающие лично вам, какой идти дорогой, пишет сороковой. Не пойму, то ли критика, то ли не критика. А зачем вы используете все эти слова, типа «насобачились», «брызгающие слюной»? Вы хотите как-то приукрасить свою речь, вероятно, сороковой? Не знаю, зачем. Не понял, то ли вы меня критикуете, то ли вы нашего слушателя критикуете, то ли нас двоих критикуете. Я электорат никуда не веду, потому что я сам не политический какой-то лидер и даже не состою ни в какой из партий, поэтому мне это, в общем, не очень интересно вести куда-то какой-то электорат. Потому что какая мне, собственно, разница? Я из этого не получу дивидендов. Так, ты вообще ничего не знаешь. Китайцы по заливам Тихого океана понастроили мостов. Видео полно. Мост 160 километров. С платформы забивали. Пескоструев говорит. Отлично, прекрасно. Вы сравниваете себя с китайцами или что? Еще раз хочу задать этот вопрос. Мне так нравится это все. Точнее, не нравится на самом деле. Вот, это ирония, когда я говорю, что мне это нравится. Вот мне люди говорят, китайцы строят мосты. Да, но вы-то не строили. Ну вы-то не строили, но мы-то не строили. И вот мы и построили мост. Окей, это вот все равно, что, не знаю, например, вы купите машину себе. Вот вы купите себе машину. И я скажу, а у соседа-то лучше. Ну, а сосед-то лучше, у него три машины. И вы, ну, что вы сделаете? Вы покрутите пальцем у виска, вы скажете, ну, псих какой-то, потому что, ну, сосед богаче. Сосед богаче, гораздо богаче. И, конечно, у него три машины, а у меня только одна. И она хуже каждой из этих трех. Ну, я ж купил, наконец-то, машину. Что, не можешь порадоваться за меня? Ну, такой, знаете, может быть, у вас есть какой-нибудь такой друг сумасшедший, который, когда, например, вы... Не знаю, вырастили помидоры на участке, говорит, в Испании целые есть плантации, там, или как это называется, да, помидоров, помидорные поля, а ты тут три помидора свои кривых вырастил. Он говорит, ну это свои, я вырастил свои три помидора. Фермеры выращивают тоннами эти помидоры, а ты три помидора вырастил. Конечно, ну да. Ну да, ну вы соревнуетесь с Китаем, вы что, дураки, что ли? Ну, серьезно? Вы сейчас мне это серьезно говорите? Ну, давайте мы хотя бы тогда для начала сравняемся с Китаем по народонаселению. Давайте начнем с этого. Давайте сделаем так, чтобы нас было в 10 раз больше. Как это сделать? Подсказать? У меня есть решение этого вопроса. Мы должны в срочном порядке отложить YouTube, телевизор выключить. Значит, отложить планшеты все, телевизоры, выключить свет, вот, перестать думать обо всяких автомобилях, кредитных, ипотеках и начать-таки работать над улучшением демографической ситуации при свечах. Ну, свечи — это пожароопасно, поэтому в темноте, в полной темноте, под светом луны. А как еще? Поэтому люди, которые сравнивают Россию с Китаем и говорят после этого «Ну и че?», вы выглядите очень странно, потому что любой здравомыслящий человек понимает, что Китай сегодня в этом смысле, в промышленном смысле, это огромный гигант. Никто так, как Китай, сегодня не строит. Никто.
Но вы сравниваете себя с, не знаю, вот вы дриж какой-нибудь, и вы вышли биться с Александром Емельяненко. Вы вышли, и он дал вам в лоб, и вы упали при смерти. И потом вас в реанимацию везли, а после этого вы всю жизнь ходите с дрожащими руками и головой, потому что слишком тяжелый был удар по голове. Ну, что вы какие-то странные вещи говорите? Ну, в экономическом смысле мы же, ну, сильно отстаем от Китая. Это все понимают. То есть я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что в экономическом смысле мы и Китай где-то сопоставимы. Ну, это, ну, дурак. Если вот так человек скажет, то он дурак. Ну, соответственно, и тот человек, который сравнивает в этом смысле Россию и Китай, он тоже дурак. Потому что они вот должны вместе сидеть в одном, в кафе, они должны пойти в какой-нибудь там, в ресторан, там, я не знаю, в пивную. И один будет рассказывать про великий и могучий Китай, а другой будет отрицать это. Ну вот, два дурака, и они будут спорить, в итоге, наверное, друг друга ножами порежут. Не знаю, что они сделают друг другу, рожи набьют друг другу, морду прям разобьют в кровь и разойдутся. Ну, как бы, здесь вы не найдете такого человека. Его здесь нет, понимаете, потому что здесь есть только я, и все, и больше другого человека нет. Можем сравняться по населению с Китаем другим способом, не поднимать наше, а сокращая их. Не понимаю, как это вы так сделаете. Нищету плодить, говорит Виктор А. Да, типа вас. Вот вас, когда рожали, Виктор, плодили же нищету. Вот вы теперь, как нищета, расплодились, и вот пишите мне сообщение, да? Плодить нищету, да, а как еще? Больше никак. Как вы предлагаете? 7373-948, телефон, прямой эфир. Я так понял, что тема обширная. То есть мы начали с моста, а теперь пошли разговоры о жизни. Давайте. Я люблю разговоры о жизни. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Денис, Москва.
Да.
А может быть нам меры китайские по борьбе с коррупцией начать применять? Ведь у нас... развитие, вот этот путь преобразования, ну, он приблизительно понятно. В одно время начался. Вот 89-й, а у нас 91-й год.
Ну вот смотрите. Может быть, да, например, вы предлагаете расстреливать людей за коррупцию, так?
Да.
Но здесь есть несколько сложных вопросов. Вопрос номер один. Кто будет решать, кого расстрелять?
Закон.
Кто у нас принимает решение в соответствии с законом?
Суд.
Вы доверяете суду?
В рамках, если он действует в рамках... Ну, а как можно не доверять суду?
Суд беспристрастен. Ну, должен быть. Ну, вот смотрите, должен например, быть. Есть очень-очень богатый человек. И есть, например, простой человек. И вот очень-очень богатый человек что-нибудь украл. И очень-очень-очень простой человек что-нибудь украл. Какова вероятность, что сядет тот человек, который... Ну, кто с большей вероятностью сядет в тюрьму из них?
Бедный.
Вот. Соответственно, давайте заменим наказание с тюрьмы на расстрел и предположим, с кого с большей вероятностью расстреляют.
Ну вот смотрите, у нас же в УК РСФСР была статья там прим, там ведь именно значилось хищение социалистической собственности в особо крупном размере.
Да.
То есть если человек воровал палку колбасы в гастрономе, то это не приводило по закону к расстрелу.
Опять Колосков.
Вот если он... Нет, ну пять колосков, мы сейчас рассматриваем немножко другие реалии.
Ну да.
Пять колосков – это другое.
Другое
вообще, рассматривать то время, находясь в рамках сегодняшнего гуманизма, это немножко неправильно, мы подменяем понятие. Пять колосков – это пять колосков, а Елисеевский – это Елисеевский.
Ну да. И? Что, еще, и какую мы систему хотим? Мы хотим расстрела богатых, которые воруют?
Ну, это плохо. Воруют у всех из общего котла.
Я думаю, что убийство людей это вообще, в принципе, конечно, плохо. Вот, смотрите.
Нет, стоп, расстрел, значит, ограничение на жизнь и убийство – это разные вещи. Это разные юридические понятия.
Не понял.
Я не прав?
Еще раз.
Ну, у нас есть право на жизнь, и ограничивать право на жизнь – имеет право только государство. А убийство – это убийство. Это два разных понятия.
Да, но эффект один. Человек был живой, а потом мертвый.
Ну, это... Да, так получается.
Ну, вот.
В конце концов-то он в любом случае будет мертвый.
Ну, в конце концов, да. Но эффект один. Понимаете, отнимаешь жизнь у человека. По закону, да. Не по закону. Знаете, ну, американские работорговцы вполне себе по закону перевозили людей из Африки и по закону отнимали у них жизнь. Алексей, у них были такие законы. Давно. Да я понимаю. Ну, это... А что вы думаете, люди-то...
крепостных не было, ну, вы... и не забивали батагами до смерти.
Вы реально сравниваете, реально сравниваете крепостное право с рабовладением, да?
Ну, нет, ладно. Ну вы же сравниваете Соединенные Штаты и Россию.
Нет, я сравниваю хотя другое. Я сравниваю правоприменительную практику. И я говорю вам о том, что законы, они пишутся людьми. И если нужно будет в определенный момент, можно написать такие законы, по которым убивать будет хорошо. Но убийство есть убийство. Какая, собственно, разница? Вот о чем я говорю.
Мы, получается, глупее китайцев и меньше имеем возможности для развития гражданского общества или системы правосудия.
Почему?
Ну, почему мы должны дойти до кретинизма и начать крошить всех направо и налево, а они пока до этого не дошли?
Почему не дошли? Мы не знаем, во-первых, мы не можем говорить конкретно о Китае, просто потому что мы не знаем, насколько у них все по-честному там применяется, и все ли коррупционеры у них расстреляны. Ну и плюс, если у них постоянно кого-то расстреливают, значит, коррупционеры одни меняют других, правильно?
Ну так их же в 10 раз больше.
В смысле? Китайцев?
Ну, их просто больше, поэтому нам кажется, что их постоянно расстреливают, их очень много.
Ну... Но это ведь о чем говорит? О том, что смертная казнь коррупционера не пугает, правильно?
Ну, они хотя бы делают, они хотя бы борются.
Как-то. Они просто их убивают, потому что толпе это нравится. Ну, толпе это нравилось и в Средневековье, ну, какая разница. Давайте я вам скажу, на мой взгляд, что действительно может уязвить человека, который ворует. Знаете?
Ну?
Я думаю, что есть только единственный действенный способ – забрать у него деньги.
У него и у его семьи.
Угу. Конфискация.
Ну, тоже как вариант. Ну, все, забрать все. Но это с 2003 года, кстати, это
поменено. Но они хитрые. Потому что они выводят деньги за рубеж. А там уже не заберешь.
Запретить. А у нас же валютный контроль должен работать. Запретить. Почему не вводят валютный контроль?
Ну, хорошо. Вот вы запретили выводить деньги за рубеж. Ну, хорошо. Человек перешел в биткоины.
Запретить. Тогда замкнутый круг.
Все запретить, всех расстрелять. Есть у меня один вариант. Смотрите, понять, что... Первое, нам нужно понять, что мир не идеален. Это прям первое. Второе, попытаться понять, что в мире всегда были воры, мошенники, преступники, негодяи и прочие. Их, конечно, нужно наказывать, но уподобляться им нельзя.
Жестоко.
Это мое мнение. То есть уподобляться нельзя.
Хорошо.
Ну, это я так думаю, да. Спасибо большое. Я понимаю, что у вас там внутри, да, кипит вот этот огонь, какой-то там гнев. Вы хотите... Горит огонь и гнев, да, закипает вот этот вот, и хочется там пустить чью-то кровь. Конечно, если я слышу информацию о том, что какой-нибудь очень богатый человек выводил деньги за рубеж или, там, не знаю, деньги вкладывал в... Ну, мои деньги, по сути. Я же налогоплательщик. В какие-то вещи, которые, как мне кажется, абсолютно не имеют отношения к развитию страны. Да, меня это задевает, да, мне это неприятно. Но я понимаю, что его расстреляю, но на его месте появится другой такой же. Какая, собственно, разница? Я не верю в идеальность мира, потому что вся, так скажем, жизненная моя практика, весь опыт, который у меня есть, может быть, вы скажете, что он небольшой, потому что мне всего-то, да, казалось бы, 31 год. Вот. Ну, подсказывает, что мир действительно вообще-то не идеальный. Потому что ты можешь объяснять вот человеку, что там Крымский мост строили, хотели построить еще в Советском Союзе несколько раз, начинали, не могли построить, не хватало технологий, не хватало денег, многое что не получалось. А вот мы сейчас построили, и человек все равно не услышит, он все равно будет рассказывать там про разъединение страны, еще какие-то вещи. То есть он будет жить в своей какой-то вот реальности, и ничего ты с этим не можешь поделать. То есть мир не идеален. Ты можешь, например, вот элементарная вещь, я там выкладываю фотографии в Инстаграм. У меня есть Инстаграм, я иногда выкладываю фотографии. Сейчас все реже и реже. Вот вчера выложил, например. Ну, выложил, потому что мне понравилось, как свет там на этой фотографии поставлен. Классно, думаю, выложу. Ну, и думаю, что подписать, как подписать? Вот, все подписи всегда, ну, глупые какие-то. Ну, я написал, ну, смотрю тебе в душу. И началось, боже мой, там, ага, да ты там такой-сякой, рассекой, там, еще что-то, какая-то критика, там, чего критиковать? Я просто выложил фотку. Это просто фотка, где свет сзади, вот такой огонек. Мне понравился один красненький, один синенький. Так классно, думаю, огонек синенький и красненький. Классно сочетается, думаю, нравится мне. Нравится. Ага, понятно. И там уже начинается, не поймешь, что. Ваша гудошников, власть жуликов и воров, и гибистов, начинает Виктор Гаврилов, разделяя, естественно, меня и себя, там, власть и тех, кто вроде к власти не принадлежит, уже прям первое начало. Ваша, она просто моя настолько же, насколько и ваша, я просто на всякий случай хочу подчеркнуть. Ладно. Жуликов и воров, и гибистов, отнимающие жизни у целого народа, скоро закончится. Ну а все ФСБшные агенты, так называемые радио и телеведущие, получат свою по заслугам от народа, который они убивали, пишет Виктор. Вот видите, только что звонил человек, говорит, давайте расстреливать. А вот Виктор Гаврилов, который считает, что, например, я получил свою власть от ФСБ. А я, например, живого ФСБшника, если видел когда-то в жизни, то это, наверное, было редко, и то в рамках какой-нибудь программы где-то. Но человек уже все равно. И, например, представьте себе, вот этот Виктор Гаврилов становится действительно человеком при должности. Не знаю, какая-нибудь революционная тройка. Как вы думаете, он будет проверять документы, он будет смотреть мои там переписки какие-то, ну, это, кстати, сейчас есть такая возможность, переписки, будет смотреть какие-то контакты, финансовые мои какие-то потоки, отсмотрит или нет, куда я деньги там, откуда они приходили, куда я их переводил, где они были, как хранились, посмотрит, какое у меня имущество? Да нет, конечно, он мне просто пустит пулю в голову, да и все. И сразу же, смотрите, сразу же, по его мнению, он заживет по-другому, и начнется справедливая жизнь. И это вот и есть самое глубокое заблуждение, которое испытывают некоторые наши граждане. Такое же заблуждение граждане испытывали в 1917 году, такое же заблуждение граждане испытывали в 1991 году, такое же заблуждение испытывали украинцы, когда вышли на Майдан. Все, так скажем, радикально мыслящие люди, люди, не видящие, ну, там, скажем, вот этой золотой середины, они считают, что сложные проблемы, человеческие взаимоотношения, особенно в рамках государства, это очень сложные проблемы, да, можно решить простыми способами. Например, расстрел, например, тюрьма, например, еще что-то. Но ведь самое же, что интересное в этом, я... Вот улетел этот Виктор Гаврилов, да, сообщение было от него. Самое интересное в этом, что он рассуждает-то ровно как сталинист, он рассуждает как большевик. Смотрите, мы придем, вы отнимали жизнь у народа, ваша власть получит свое по заслугам от народа, который они убивали. Лозунг, 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 сам меня причислил, сам мне повесил ярлык, сам вынес уже приговор. Все, ему ничего не надо, ему никаких доказательств не надо. Вот такая история, Виктор, вы, получается, не... по логике вы пишете про власть там КГБшную, да? Значит, вы, скорее всего, считаете, что вы либерал. Но по содержанию, по смыслу того, что вы пишете, вы, конечно, не либерал, вы революционер и вы большевик. Вот и все. Поэтому, что я могу сказать еще дополнительно, Виктор, вам? Я ничего вам не могу сказать. Вы человек, который не имеет жизненной позиции никакой. Вы даже не понимаете, что вы противоречите тому, что, по сути, для вас стало в определенный момент идеалом. Для вас идеал — это какое? Это либеральное общество? Тогда ни по каким заслугам вы никому раздавать не будете. Вы не будете никому раздавать по заслугам. Расстрелов никаких не будет. Понимаете? А рано или поздно вам еще понадобятся спецслужбы. Вот, допустим, вы, Виктор, пришли ко власти, Гаврилов, и вам нужны будут спецслужбы. Почему? Потому что спецслужбы занимаются разными очень сложными вещами. Например, там, охраной вашей будет заниматься. Вы, допустим, вы президент ФСО. А предотвращением террористических актов будет заниматься ФСБ. Вы же сами этим не будете заниматься? Или вы думаете, блогеры этим будут заниматься, которые вместе с вами там ко власти какой-то придут? Нет, вам понадобятся спецслужбы. Где вы будете набирать спецслужбы? Ну, где вы возьмете специалистов? Вы их возьмете из прошлых специалистов. Точно так же, как это было, по сути, сделано практически в Советском Союзе. Например, в армии. Когда бывшие военно-начальники, да, белые, стали красными. Вот и все. Например, как делал человек, фамилия, по-моему, Фролов у него фамилия, если я не ошибаюсь. Он делал вот из смальта, это называется, мозаику в храме. Как же он называется-то, этот храм? Спаса на Крови? Да, в Санкт-Петербурге, Спаса на Крови. Он мозаичный, там не роспись, а мозаика. Он же делал во времена Великой Отечественной войны вот эти вот панно, которые вы видите на Новокузнецкой. Вот вверх, будете по Новокузнецкой идти, вверх посмотрите, вот там будет мозаика, смальта. Это вот он, тот же человек, который при царях делал для храмов. Ну, то есть, для, ну, там, иконы собирал вот из этой смальты, из этой раскрашенного стекла, вот, иконы собирал. Он же делал вот эти панно. Во времена Великой Отечественной войны в блокадном Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, в блокадном Ленинграде, он делал это, и есть документальные, ну, есть документы, да, в которых он просит, если я не ошибаюсь, 15 литров керосина. Потому что он работал в полной темноте, естественно, ни электричества, ничего. И ему нужно было, чтобы был свет, чтобы не останавливать работу. Потому что вы знаете, что московское метро, оно строилось и во время войны. На всякий случай просто напоминаю. Вот и все. Вот и все. Соответственно, к чему приводят расстрелы? Расстрелы приводят только к некому насыщению вот этому садистского вот этого начала в человеке, да, насыщению его гнева, ярости. Более ничего. Конструктива в этом, конечно, никакого нет. К сожалению, наверное, или к счастью, нет. Ну, вот. К сожалению, этого не понимают некоторые. К счастью, у нас нет смертной казни. Вот. Вот что могу сказать. Такой, я надеюсь, развернутый ответ, и он понятный, и достаточно спокойный. Потому что я понимаю, что вы эти вещи пишете не потому, что вы очень уж злые люди, а потому что, вероятно, вас очень сильно достали, вот, и вы очень сильно злитесь, и думаете, что только вас в этом мире достало все там, да, а все остальные, они живут в шоколаде, они там в неге вечной находятся. Это не так. Жизнь примерно у всех одинаковая. Все одинаково примерно болеют, все одинаково примерно страдают, все одинаково примерно работают в коллективах, где есть разные интересы у разных людей. Ссорятся, мирятся и так далее. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва. Ну, да. Я вот с вами полностью согласен. Вот человек, который звонил, который хочет всех расстрелять и все запретить, он бы для начала с себя начал, понимаете? Вот он может пойти... Там, я не знаю, своему ребенку, который в школе учительница просит, значит, там, чтобы ему тройку не ставили, а натянули на четверку. Вот с него начать.
Ну, понимаете, понимаете, в чем дело? Вот когда человек звонит с этим, с такими, так скажем, желаниями, я понимаю, почему он так говорит.
Нет, нет, и нельзя это понять, понимаете?
А я могу понять, объясню.
Я вот не могу, пока такие люди будут жить в нашей с вами стране, понимаете, ничего не поменяется.
Такие люди всегда будут. То есть мы должны...
Почему всегда нужно, всегда, чтобы общество гуманистически развивалось? А ну, человек, понимаете, он...
Знаете, за что мне нравится... Вот знаете, за что мне нравятся «Звездные войны»? Такой за вот фильм. Включаешь фильм «Звездные войны», он начинается с фразы «давным-давно в далекой-далекой галактике». То есть это давнее-давнее прошлое. Там, может быть, это много миллионов лет назад происходило. Ну, представим себе. Вот. Но там есть негодяй, там есть хороший. Там есть пьяница, там есть трезвенник, там есть бары с проститутками и есть честные женщины, там принцессы какие-то. Я думаю, что вот эти архетипы, которые существовали всегда и дальше будут существовать, то есть это не меняется, поэтому Шекспир актуален, понимаете, да?
Нет, то, что архетипы какие-то, да, они на протяжении столетий сохраняются, я с вами согласен, но дело в том, что...
Больше, чем
столетия. Неужели человек не видит, что мир поменялся? Камон, вообще, человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть. У нас населения не хватает в стране, скоро вообще некому работать будет, останется 30 миллионов человек только, чтобы трубу обслужить. Угу. А он все расстрелять кого-то хочет, понимаете? Угу. Это человек, который просто не может мыслить, вот на будущее, понимаете? Он собирается уничтожить всех вокруг людей. И, а дальше что будет, он даже, он просто не понимает.
Да, да, да. Я понял, спасибо большое. Виктор Гаврилов продолжает, видимо, не хватило ему. А у меня времени практически нет. Ну так вот, прочитаю. Вас, Соловьевых, Гудошниковых, Киселевых, вот, видишь, как меня высоко возносит Виктор. И прочих шавок антинародного режима унизил здесь. Не расстреляют, а пошлют добывать золото на земле Франца Иосифа. Не бойся, мелкий жулик, он говорит. Я не боюсь, Виктор Гаврилов, у меня есть расстрелянные в семье. Просто, может, и пошлют. Но я боюсь, что мы там с вами встретимся просто, понимаете, в чем дело. И вы будете также это золото добывать. И никому вы не докажете ничего. Вот и все. 10:00, новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.